Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Мы продолжаем серию бесед об просвещении в Арктике, об Арктике и с людьми, которые хорошо разбираются в Арктике. С вами Семен Уралов. Сегодня у нас отличный гость, мой добрый друг Роман Вячеславович Лалетин. Роман, приветствую. Расскажи чуть больше о себе. Ты из Красноярска. Своими ногами облазил, в общем-то, Зауралье все наше, Сибирь, Север. Давай подробнее, чтобы зрителям было более понятно.
Да. Зовут меня Лалетин Роман Вячеславович. Как говорят исторические... Что там? Грамоты.
Источники.
Источники, да. Как говорят исторические данные, наша фамилия вроде как с 1628 года в городе Красноярске. Я думаю, что каждый красноярец, кто бывал на столбах в нашем заповеднике, к сожалению, таких немного, потому что, как обычно, сапожник без сапог. Вот там есть речка Лалетина, кордон Лалетина. Есть несколько затопленных деревень на территории сегодняшнего Красноярского водохранилища, которые были исконно фамильными от нашей фамилии. Да, да. Это казачий род, который пришел вместе с основателем города, собственно, из Великого Устюга. Там есть речка Лала, и вот одна из легенд гласит, что фамилия, собственно, нашего казачьего рода происходит из северно-поморских
казаков.
Казаков, да.
Удивительно. То есть, мало того, что казаки сибирские, а перешли, в общем-то, ну, в Вологодчину, это же как раз, получается, укшуйники, ну, вот дальше
да,
туда.
Приграничье такое, которое, собственно, и дало старт развитию вот этого движения на север.
То есть, ты сверхкоренной красноярец.
Сверхкоренной.
Сверхкоренной, потому что вот мы тут обсуждаем, в том числе и Казахстан, да, там принято, например, у казахов знать 7 родов, а ты, получается, в общем-то, корнями знаешь на сколько лет? На... 500?
Ну да,
плюс-минус.
Да. К сожалению, много имен там я не знаю, именно поименно, да, но вот происхождение фамилии.
То есть, уважаемые зрители, что я хочу вам сказать? Я же тоже... У нас, кстати, у сибиряков, в шутку, конечно, есть вот этот вот спор между Красноярском и Новосибирском, потому что Красноярск – город древний. Ну, это древний, который развился из острога казачьего, одна из столиц сибирских и научных, и культурных. А Новосибирск – город юный, которому всего 100 лет, но очень дерзкий, быстро который начал развиваться стремительно именно в советские времена. И многие там центры управления Сибирью, ну, там центр федерального округа, ну, много всяких вещей, они находятся в Новосибирске. Получается, что как бы Красноярск – это город более древний, более старший, более... Ну, наверное, похожие отношения, ну, в шутку, да, были, когда Петербург был столицей, то есть молодой город выскочка, и по сравнению с седой, древней, ну, такой вот исконной Москвой. Вот в этом смысле Красноярск и Новосибирск – это для зрителей. Мы об этом знаем, понимаем, да, а для зрителей, может быть, это будет интересно. И вот ты редкий представитель именно коренных сибиряков, потому что большинство-то сибиряков, ну, у нас же ж, все перемешано, да, то есть у нас такое количество волн людей, которые попадали в Сибирь, причем даже у нас как в Сибири, те, кто сидят и те, кто охраняют, они потом, те, кто выйдут, живут, в общем-то, в одном месте.
Да.
И в этом особенность Сибири и вообще русского севера, что по-другому смотрится на то, как живут люди, на правила общежития, на правила взаимовыручки. Вот, например, в Сибири там не подвести зимой человека... Это
грех.
Грех. Но это фактически обречь его, может быть, на смерть.
Ну, фактически да.
Но при этом в голове надо удерживать, что это может быть беглый.
Да.
То есть, с одной стороны, ты обязан... Ну, ты же не хочешь убить фактически человека своим бездействием. А с другой стороны, подсаживай его, ты понимаешь, что, может быть, он убьет тебя.
Если вы помните, Семен Сергеевич, я вам присылал такую фотографию. Летом мы с женой ехали на фестиваль Устюг-Хурэ в Республику Тыва. И проезжали мимо там, одного местечка, это в районе границы Кемеровской области и Хакасии. И там возле огромного поля, на котором было что-то посажено, вот стояла табличка, на которой было написано черным по белому: «Уважаемые автолюбители, помните, что если вы кого-то подвозите, беря с обочины, это могут быть беглые преступники». 2 года назад это было.
В общем-то... И 22, и 202, и 222, и когда пришел казак Лалетин в свое время, где-то оно, наверное, так и получилось. Так и было, это особый край. То есть, к чему, уважаемые зрители? Сибирь и русский север, а особенно на русском севере, на русское Заполярье, как особо самый сложный регион, он живет иной жизнью, не похожей именно жизнь уклад. Там ходят те же рубли, принимает та же сотовая связь, те же операторы, но уклад жизни совершенно другой. И я хочу представить Романа в другом немножко контексте. Роман, кроме всего прочего, и коллега в плане, мы политтехнологи, причем Роман именно специалист по организации процессов, причем организации именно поля. Ну, кто с этим сталкивался, тот поймет. Это именно те процессы, которые организовываются на самом-самом базовом уровне. То есть, для того, чтобы этим заниматься, необходимо погружаться в самую, ну, пучину, да, то есть спуститься до уровня райцентра, населенного пункта, понять, как организована жизнь. И в этом смысле у Романа Вячеславовича уникальный личный опыт погружения в сибирскую, русскую и заполярную жизнь, а особенно, так как есть увлечение, и тут мы уже переходим к теме нашего обсуждения, да, и тут я сейчас тебе отдаю слово, это... твое увлечение и любовь к малым народам, ну, как называется, Сибири, да, есть совсем малочисленные народы, которые числятся на тысячи, ты нам сейчас расскажешь, да, твоя особая любовь, насколько я помню, Тыва, где ты проводил фестивали, вот раскрой этот контекст, и вот в этом смысле, о чем будет наша беседа, вот твой авторский взгляд на эти народы и на наши вот эти края.
Обширный вопрос, можно бесконечно разговаривать об этом. Конечно, там, знаете, однажды стояла задача провести 40 концертов за 24 дня, причем каждый концерт должен быть в разных деревнях, райцентрах, там, населенных пунктах, совхозах и так далее.
Ну, как бы это где?
Зимой, ну, в Красноярском крае, да, и все это было там февраль-март.
Эстафета.
Ну, такая, как бы, не знаю, агитбригада «Бей врага». Вот. Ну, понятно, что там по выходным 2 концерта в день, и с утра на какой-нибудь ярмарке в воскресенье в одной деревне, а вечером там в райцентре уже в ДК. Ну, как бы, и это зима, февраль, и вот. Тогда очень, ну, как бы показательно было то, о чем ты сказал, о том, что не подобрать человека там зимой, ну, чревато. То есть взаимовыручка на дороге там очень была важна, потому что нужно же сперва приготовить эти все концерты, везде повесить афиши, предупредить людей, привезти оборудование, смонтировать, потом привезти артистов. Ну, как бы такая достаточно сложная организаторская работа, и условия-то серьезные были, там, минус 30, 32 на улице. Ночью ты переезжаешь из одной деревни в другую, всех разместить, накормить. А в деревнях где жить?
Ну, в избах?
Ну, в том числе ДК там какой-нибудь. Ну, в общем, спартанские.
Но я как-то завис в Балахте, по-моему, один раз. Да. Как раз Красноярского края. Ну, вот ночевали где-то там... Постелили?
Ну, кстати, пользуясь случаем, уважаемые любители туризма, я вам рекомендую съездить в город Енисейск. Это прекрасный город с великолепным деревянным зодчеством. Скоро этому городу будет 400 лет уже. Там сохранились и по дороге можно посмотреть, и на берегу Енисея, и в центре города сохранилось... Ну, достаточное количество строений именно вот классического сибирского деревянного зодчества. Они реставрируются, часть уже реставрирована. Там есть гостиница, построенная там в 1903 году одним из первых депутатов от сибирских купцов, который был избран, по-моему, во второй созыв Государственной Думы. Ну, то есть, там такие были представители бизнеса в Государственной Думе от сибирских вот промышленников.
Ну, вообще, надо сказать нашим зрителям, кто не знает, Сибирь всегда была зажиточным и богатым краем. Ну, не в смысле тотальным, но там были такие богатые и влиятельные люди. Кто об этом не знает, не помнит, напоминаю, Угрюм-река, но это чуть Дальний Восток, ну, Но это все один регион. То есть, там были сверхвлиятельные люди, да, потому что там есть интереснейшая архитектура, в том числе, которую можно посмотреть.
Да, ну, в Красноярске сохранилось. Но Енисейск, как один из объектов, что смотреть в Красноярском крае, это великолепное место для вот, любителей классической русской культуры, деревянного зодчества. Ну, конечно, лучше летом.
А какой
хотя зимой по-своему прекрасно.
А исторический музей в Красноярске, построенный в таком колониальном стиле.
Ну, как да.
Это,
вот, краеведческий.
Краеведческий.
В египетском стиле.
В египетском стиле. Да. Это просто фантастика прямо на набережной Енисея. А вот смотри, получается же, что Сибирь уникальная. Уникальный регион чем? Что города, в общем-то, они, ну, скажем так, русские, ну, в массе своей, да?
Ну, да.
А вот коренные народы, они живут вот традиционно, где они всегда жили, они же во многом кочевые народы, правильно?
Конечно.
Вот расскажи, опять же, ты зритель, насколько, ну, ты мне готовиться очень много помогаешь, потому что ты и в тюркских народах разбираешься, во многом что-то даже побольше меня, ну, культуру я имею в виду. Вот в чем особенность вот этих вот народов Сибири? На кого они больше похожи, как мы с ними, в общем-то, встретимся. Такое очень обзорно, потому что с каждым надо разбираться отдельно.
Ну, во-первых, очень же много метисов. Была традиция, казачки пришли, поставили крепость. Нужны же женщины в том числе. И с теми племенами, с которыми они сотрудничали, они там выбирали себе жены. Появилось как бы много вот потомков казаков, которые имеют уже там две крови. Вот. А сегодня мы говорим о том, что большинство людей в Сибири, в отличие там, от европейцев, которые гордятся тем, что он там, я из Швабии, или там, я из Силезии, или еще откуда. Ну, а мы гордимся своим компотом. У нас там просто 4-5 крови, у всех по-разному. Но мы все перемешаны, и в этом, наверное, наша сила. Стойкость, мы привыкли там выживать, это достаточно сложные условия. И... А исторически почему... Ну, такое вот, что ты спросил, в городах русские или помесь, да, дети потомков. Есть деревни, крупные деревни прямо, где тоже много русских, которые до сих пор занимаются сельским хозяйством.
Ну, прямо, то есть, это традиционный уклад
да,
русский,
да? Да, несколько районов в Красноярском крае, там Ужурский, Шарыповский, Назаровский. Это прям районы сельскохозяйственной деятельности, и там ну, достаточно все традиционно.
А... Ну, грубо как центральная Россия.
Да. Да?
То есть, вот исконно живут сельскохозяйственным укладом крестьяне, которые уже несколько сотен лет...
Да.
В Назаровском районе
да, Красноярского края. Пашни, возделывают... Да, выращивают скот, и пасут коней, коров там, и так далее, и так далее. Это понятно. Есть такие люди, как охотники, да, которые до сих пор занимаются зарабатыванием средств через охотничьи свои умения. То есть, у них достаточно большая территория, они и капканы ставят, и охотятся, ну, в разрешенные. То есть, это лицензированная фактически деятельность, они этим зарабатывают себе на жизнь. Но они профессиональные охотники.
Ну, промысловики, да?
Промысловики, да. Но то, о чем ходят миллион историй, да, как там во Второй мировой войне лучшие снайперы, это ребята из Якутии, из Ивинки, русские староверы, или там в Афганистане, или в Чечне, да, вот про русских сибирских охотников.
То есть, это образ жизни, который передается из поколения в поколение.
Да, в основном они все династические, скажем так, в основном.
То есть, били белку в глаз уже... Бьем белку в глаз 300 лет.
300 лет, да.
Без единого промаха. Без промаха, да? Отлично. Я же как? Я же сибиряк кочевой. Меня в 3 года изъяло... Как это? Ну, не меня в этом смысле, отца. Военно-промышленный комплекс Советского Союза. И с тех пор меня, в общем-то, начало... качать. Но я все равно сохраняю связь и с роднями, и с друзьями. Ну, ты сам знаешь, да? В чем особенность, с моей точки зрения, это будет мой следующий вопрос через тезис, да? В чем особенность ну, вот, сибирской идентичности? Она же какая? Кто с нами, тот и наш. Вот живешь с нами, нашим единым укладом, значит, сибиряк.
Ну, фактически, да, конечно.
И в этом отличие, потому что, например, вот там, где есть традицию, ну, вот даже вот у соседей там, ну, в том же Казахстане, да, еще, допустим, в каких-то национальных республиках, там вот начинаются какие-то вопросы, ну, идентичности дополнительные. А в Сибири и в чем особенность? То, о чем ты говоришь.
Особо
мы,
такого нет.
Мы гордимся тем, что у нас энное... И как ты рассказывал примеры, да, что, например, там азербайджанцы за полярным кругом, да, которые абсолютно свои и уже приехавшие.
В Норильске, да, уже такая прямо... Целая диаспора развилась. Азербайджанцы. Самые арктические люди на свете.
Серьезно?
Я поражаюсь, честное слово, как люди из теплого Баку приехали жить в этот в минус 57. Ну,
а
я
как?
Не знаю. Честно, пока не нахожу для себя ответов, они не рассказывают.
Не рассказывают, да?
Нет.
А что они говорят? Хорошо нам или что?
Хорошо нам, ну, конечно, слушайте, север это же, ну, деньги, хорошие деньги, даже для работников заводов, это же и там, и отпуска, увеличенные по срокам, и повышенные там северные доплаты и так далее, и так далее. Конечно, и мы с тобой говорили в лагере Дон Узлав о том, что вот если молодой специалист приехал там в 20 лет, да, проработав 17 лет, он уже может рассчитывать на очень хорошие пенсионные выплаты, во-первых. Вот, потому что зарабатывает он прилично. Ну и плюс дальше он имеет возможность, уже отработав северные необходимое количество лет, вернуться, скажем так, в среднюю там полосу или откуда он родом. Ну, неважно. Уже имея какой-то...
То есть, в Сибири север остается до сих пор возможностью для самореализации. То есть, больше заработать, раньше выйти на пенсию, как в советские времена.
И для вахтовиков, в том числе, очень же многие там, в Красноярске или в Новосибирске летают на вахты.
То есть, в Сибири еще и огромная коммуникация с теми, кто приезжают вахтой, живут, конечно, общаются, кто-то остается, кто-то живет. Про малые народы. Расскажи, с кем тебе... Ну, коренные народы, скажем так. Кто-то малый, кто-то не малый.
Кто-то не малый.
Кто-то далеко не малый. С кем у тебя вот приходилось прям вот плотно жить, общаться? Личный опыт.
Ну, много лет я участвовал в организации фестиваля Устухуре в Туве.
Устухуре? Это как-то переводится?
Ну, это верхний храм.
Угу.
Это город Чадан. Вот там, где родился... Сергей Кожугетович Шойгу. Вот. Там раньше, ну, до советской власти стоял храм, построенный по чертежам и под руководством тибетского ламы, который прибыл из Тибета непосредственно руководить строительством. Он построен на всех древних традициях, из всех древних материалов и так далее, и так далее. Трагическая судьба. Кому интересно, можете все это прочитать в интернете. Но возникла там идея интересная у тувинца Игоря Дулуша, вот, и он годами привлекал заинтересованных людей. Ну, и вот так получилось, что я в Красноярске занимался организацией концертов, в том числе, вот, и он попросил принять участие. Вот. И мы много лет потом ездим, как друзья, и вот 2 года назад были. В этом году, к сожалению, отменили из-за... Ну, понятно. Вот, и довелось, во-первых, попутешествовать по Туве в разные дикие места заехать, где почти никто и не живет, и только там летом какие-то отдельные участки являются пастбищами для местных жителей, вот, такой полукочевой. Ну, бараны известны, их невозможно выращивать в стойле в каком-то, они должны ходить, иначе они...
По горам, по долам ходит шуба да кафтан, да, как кафтан, нас в детстве учили.
Иначе толку от этих баранов нет.
Иначе ты баран, если ты не можешь их пасти.
Ну, были вот вместе, по прекрасном месте тот же. Это такой край Арктики, я бы так назвал, если честно. Потому что там люди ездят верхом на северных оленях. Вот. И там растет ягель, которым питаются это северные олени. Это верховье вот Восточного Саяна на границе с Бурятией. Такое очень дикое место, на самом деле. Верховье реки Биихем.
А это приток Енисея.
То, с чего начинается, собственно, Енисей. Енисей же, как по-туински, Биихем, Кахем. А потом начинается Енисей, который называется Улукхем.
А.
Вот. То есть и флаг Тувы, и флаг Тувы, если вы посмотрите, там как раз это нарисовано. Две реки, соединяющиеся в одну,
то есть
на синем небе.
То есть флаг тувинцев означает, что они живут в Междуречье, да? Вот этих двух фактически. Притоках.
Да. Ну, Кызыл, опять-таки, любителям ставить точки на карте. В Кызыле прекрасный центральный парк, и там есть обалденная стела, сделанная, ну и вообще целый ансамбль архитектурный. Центр Азии. Географический центр Азии. Вот, начиная от Урала, заканчивая там Тайванем, Таиландом, что вот все считается, что Азией. Вот этот Кызыл – это географический центр.
Кызыл – это красный же?
Красный, да.
Правильно. У красных центр должен быть.
До революции назывался Белоцарск.
А, прекрасно, прекрасно.
Поэтому...
Назло. Ну, так, типа...
Да, наверное.
Слушай, ну, а сколько тувинцев у нас?
300 тысяч.
А, ну, примерно. Это большой достаточно. Народ. Или вот как по меркам?
Ну, с чем мерит?
Ну, с соседями.
С кем?
Соседи хакасы, да?
Ну, хакасов значительно меньше,
конечно. Значительно меньше,
алтайцев
да?
Алтайцев меньше.
Алтайцев меньше.
Да, якутов больше.
Угу. Ну, да, да.
Вот. Не знаю, что там немцы.
Ну, если по соседям посмотреть, то это крупный.
Как крупный, да.
Если по соседям.
Они... Ну, бурятов значительно больше.
Да, бурятов, да, значительно больше. Но они более, конечно, в таких местах неудаленных. Тувинцы все-таки... Вот добраться туда, напомню, логистику, ту же Туву.
Но железной дороги нет. А самолет, по-моему, там...
Из Новосибирска, я смотрел, есть какой-то, да?
Ну, ты это знаешь так вот, типа, в понедельник, вторник, среда по одному рейсу, четверг, пятница, два рейса откуда-нибудь... Ну, и потом снова перерыв. Вот. То есть, ну, и понятно, что они все заполнены, потому что и местные тоже же и летают. Как бы, это же республика, там и деловые встречи есть, и так или иначе бизнес процветает какой-никакой. Ну, то есть, самолеты заполнены, билет не так дешево стоит, и не так просто его как бы купить.
Угу.
Вот. Особенно я там, я думаю, из Москвы. Ну, достаточно
и поездов доступ. Нет.
Поездов нет, да. И две автотрассы. Одна, ну, как бы хорошая, вот Абакан-Кызыл.
Это которая как раз ведет из Красноярского края.
Да, из Красноярского края. Вот ты можешь в Красноярске сесть на машину и через до Абакана 440 километров. И после Абакана через горные перевалы Ергаки. Вот там ты как раз можешь посмотреть
фантастические
виды. Ну, там красиво, конечно. Вот. И ты доезжаешь до Кызыла еще 440 километров. Итого от Красноярска, в общем, 880 километров.
Ну, по нашим меркам сибирским, все, что до 1000 километров, это рядом.
Я тебе скажу честно, почему-то ровно столько же, сколько и до Новосибирска от Красноярска. 880 километров.
Рядом.
Такой треугольник.
Ну, это рядом, кстати. Да. Ну, а вторая трасса дорога, ты говоришь?
Вторая, сотый перевал, так называемый, или перевал Ак-Довурак. Сотый, потому что, я так понимаю, что в Советском Союзе перевалы считались цифрами. И вот от Кавказа начиная, проходя через все горные отложения, где, ну, где у нас горы, в общем, на границах, все эти перевалы, в общем, посчитаны. И вот это был сотый.
Угу.
Вот. И он достаточно такой запущенный, скажем так.
То есть, там лучше на внедорожничке, да?
Ну, либо в несколько машин. Ну, потому что если ты сломаешься, можешь там и сутки простоять, никто мимо не проедет. Потому что особо никто... Ну, сейчас, наверное, побольше, но там...
То есть, это дорога, кому куда-то в какой-то населенный пункт конкретно нужно ехать оттуда свернуть. Да. А все-таки основная пассажиропоток идет по этой новой трассе.
Да, артерия – это, конечно,
то есть, Абакан-Кызыл. Сразу, если кто соберется попасть в эти прекраснейшие места, лучше всего машиной...
Да, но что такое Саянское кольцо? Вот есть Золотое кольцо, а у нас есть такой тоже бренд Саянское кольцо. Фестиваль такой был, и туристические маршруты были такие разработаны. Называется Саянское кольцо. То есть, ты правда делаешь, вот и по этой сложной трассе тоже идешь, потому что ты по дороге успеваешь. Ты объезжаешь как бы всю Туву по кольцу. И, ну, как бы ты видишь там 9 вершин, которые за 3-3,5 тысячи метров всегда заснежены. Там вот на этой вершине Мунгун-Тайга снежные барсы водятся. Там вот здесь вот орлы там с 5-метровым размахом крыльев. Это же дикие места, там никто практически...
То есть, у тебя обзорная экскурсия.
Обзорная экскурсия по республике Тыва с заходом с одной стороны Хакасии в другую сторону Хакасии. То есть, ты сразу смотришь две республики, часть Красноярского края, по дороге успеваешь посмотреть там величайшее строение на Енисее, Саяно-Шушенскую ГЭС. Ну, и такие музей русской деревни в Шушенском. опять-таки, для любителей...
Духу Ильича поклониться.
Китайцев, как говорится, фиг выгонишь оттуда. Это что? Шалаш? Шалаш окружен китайцами всегда был. Да, вообще там их просто было море. Китайцев, смотрящих на ленинский шалаш.
Молодцы. Молодцы. Ну, а чего? Как бы надо зарабатывать. То есть, музей стал уже, вышел из минуса.
В школе мы ездили на этот шалаш. Из Красноярска нас специально возили, когда приняли в пионеры. Вот, нас специально в шалаш возили, а тут китайцев.
Ну, у меня вообще же теория, что на самом деле большевики же, они все сибиряками были.
Ну, отчасти. Если бы не были сибиряками, наверное, бы не смогли выжить.
Не смогли бы выжить, не так бы коллектив бы не удерживали, друг за друга не поддерживали. Именно я считаю, что только сибирский сложный опыт и вообще вся мудрость понимания, как оно устроено,
пришло, как правильно,
оно пришло благодаря тому,
они в Сибири побывали.
Они все пожили именно в Сибири. Потому что у нас же как люди бывают? Прилетел на конференцию где-нибудь там в Новосибирске в барчике бухнул, который такой же, как и этот, какой-нибудь там рыбой накормили, пельмени. Ну, знаешь, такой вот попсовой экзотики такой.
Какой-нибудь итальянский ресторан.
Да.
Иль паста.
Да. И вот все. И он потом, я был в вашей Сибири, что там вообще, как? А там уже у нас люди совсем по-другому живут. Там скататься на озера вот из Красноярска, там сколько? За 1500 или за сколько там?
Да, разные есть озера, но можно и за 1500.
Ну, так это вообще, а что такого-то? На выходные.
На выходные что у нас? В Хакасию люди ездят летом, там много озер разных. Ну, это вот я же сказал, 400 километров в одну сторону, 4, по максимуму. Есть там 250 можно. Вот так вот, от 250 до 400. Поехать на выходные с семьей, с друзьями, там взять пару микроавтобусов, забить их едой, палатками, там, тентами и всем остальным, что нужно. Вот.
Вперед. И скажи мне, вот поездки, например, в ту же Туву, это как вообще правильно? Тува или Тыва? Обижаются они, вот если вроде Тыва, или нормального оба названия?
Да, мне кажется, не очень обижаются. Ну, то есть... У меня никогда таких сложностей с правильным произношением этого слова не было.
Ну, просто есть у меня примеры, например, там Киргизия, Кыргызстан.
Ну, официально Тыва. Официально Тыва, они пишут в газетах Тыва и так далее, и так далее. Но вот в разговоре с друзьями, когда я говорю, что тут Тува, они же тувинцы, все нормально.
Обращение к зрителям. Мы же обсуждаем наших союзников и соседей. У нас... В Тыве-Туве никто не заморачивается, как вот о чем это говорит? О том, что меньше надо думать о том, как тебя называют, как нас учат пословица. Главное, чтобы в печку не ставили.
В этом смысле, то есть, наверное, если есть люди, которые хотят развить какой-то конфликт на почве вот там моего неправильного произношения их страны, то. Может произойти что угодно. Но вот я говорю, в общении с друзьями нет никаких проблем.
Нет, с друзьями-то да. Но имеется в виду, не наблюдается по поводу этого никаких. Это правда, потому что, как вот у нас, допустим, в России, почему нас удивляет это, да? Вот почему из-за нас, например, Башкирия, Башкортостан, никто по этому поводу...
Никто не
вообще никаких нет заморочек. Ну, кто-то нравится Башкортостан?
Да.
Отлично. А мне Башкирия нравится.
Согласен, пожалуйста.
Да. Вот в этом смысле сибирский я тоже замечал этот взгляд. Скажи мне, тувинцы, они ближайшие родственники чьи?
Ну, они же тюрки.
Ну, тюрки, а вот при этом они же еще и наследники Чингисхана? Или как?
Да,
вот.
Чингизиды же вообще владели полмиром. Но там, если начать считать народы, с которыми они были в дружбе, то можно бесконечно это перечислять. Есть легенды о том, что тувинцы – это черный тумен Чингисхана, личные телохранители, люди, там, которые были до третьего поколения Чингисхана, преданы настолько, готовы были отдать свою жизнь. Вот их 1000 человек.
Там, то есть, черный... это претарианцы, да?
Личная гвардия.
Личная гвардия Чингисхана, гвардия, его потом правнуков.
Преданная клятве. И данному слову.
То есть, это тюркское племя. В этом смысле они горные. Ну, они как? Там же ты рассказывал и горы, и пустыни.
И горы. Есть выход в пустыню. Есть горы практически, которые окружают всю Туву вокруг. А посередине степь, собственно говоря.
То есть, в этом смысле отчасти похоже с теми же киргизами.
Ну да, то да. Есть,
это, ну, потому что высокие.
Да, это перепады, гордость. Это разные вообще природно-ландшафтные. Там есть и альпийские луга, и степи, и тайга, и горные реки, и озера.
И кусочек Арктики.
И кусочек Арктики тоже вот в тот же. И даже вот пустыня начинается, собственно говоря, с откуда это? Юго-востока. Тувы.
И, соответственно, от верблюдов до яков, да?
Ну да, вот в тот же это Северные олени. Через 100 километров уже начинается очередной вид ландшафта. Там уже яки. И еще через 30 километров начало пустыни и двугорбые верблюды. И, чудесно. В принципе, на дым праздник урожая, собственно говоря, в Туве, который осенью проходит... Ты на одном футбольном поле можешь увидеть и тех, и тех, и тех.
Чудеса.
Это, ну, вот такая особенность этого места. 150 километров и 3.
Чудеса. Чудеса. И это, ну, то есть, ты можешь со своими глазами увидеть, там дорога, то есть, ты проезжаешь это все. Ну, то есть, это не сложный ландшафт. Или...
Конечно, нет. Ну, на джипе нормально.
Чудеса. Следующий вопрос. Наследники, раз они... Черного тумена Чингисхана, да. И тюрки, кочевники. Тувинец и лошадь. Что это вот на уровне культуры и сейчас в современности?
Ну, если нет у мужчины коня, то он идет рыбачить.
Он исключен из...
Ну, так, да. Ну, вот пока нет у мужика коня, он рыбачит. Он не ходит на охоту, он там ничего не делает. Короче, он рыбачит. А рыбалка – это женское дело. Поэтому рыбы в Туве пока еще хватает.
То есть, а зачем городскому жителю лошадь? Как вот в Кызыле, например.
Но Кызыл там 100 с небольшим тысяч человек. Все остальные люди живут, соответственно, по другим небольшим городкам.
Угу.
Там, я не помню, Чудан, 12 тысяч человек. Хотя это первый город, который получил статус города на территории Тывы. Вот Чадан, это Кызыл еще был деревней, когда Чадан уже был городом. Вот. 12 тысяч человек, 15, может быть, сейчас живет. Точно не уточнял, вот к нашей встрече, извините, не посмотрел сколько. Но есть городки там 6-8 тысяч. Там,
ну, в таком укладе лошади, да.
И они... Там, в общем-то, работы не очень много. И люди все равно занимаются традиционным видом деятельности. Потому что город Чадан больше похож на крупное село, чем на город. И, соответственно, у него есть свои угодья. У него там и совхоз свой есть, который выращивает картошку. И, ну, картошку, морковку, там, овощи. И есть люди, у которых есть свои стада, бараны, лошади. Они регулярно их выпасают. В том числе, ну, вся территория... Как, они же... Семейность там, 9 больших, крупных, ну, скажем так...
Родами, да?
Да, родов, да. И вот у каждого рода своя территория. И эти территории поделены, кто где пасет, каких перегоняет куда, из какой ущелья в другое ущелье. То есть, у них там все регламентировано. И, ну, на самом деле, с точки зрения вот, ведения их хозяйствования вот, традиционного... Это очень круто выглядит, настолько, знаешь, гармонично с природой. Ничего лишнего они не берут, не вредят. Они понимают, что на следующий год они придут сюда пастись своих же овец. В общем, они настолько бережно и рационально используют окружающую их природу, что вот, ну, это огромный пример как бы, того, как люди сохранили.
А вот скажи мне, вот лошадь, давай разберемся до конца с лошадью. То есть, это имеется в виду, что ты становишься уже полноценным мужчиной, а эта лошадь же, ну, для верховой езды, правильно? Да. Не для хозяйства. Не в смысле, ты себе какую-то тягловую для хозяйства взял. Это у тебя должен быть
конечно,
как,
да.
Как машина, грубо
говоря. Да, на ней можно принять участие в скачках, например. Традиционных. Это есть такой вид скачек у тувинцев. Они скачут вдоль степи, там 12 километров и 25. Ну, что-то такое, не помню точно. Тоже, опять-таки. Но это два традиционных заезда у них, без седел. там иногда даже со смертельными исходами, потому что и молодые парни участвуют там от 12 лет.
Выпадают.
И... Да, выпадают.
Ну, топчут.
В порыве борьбы там кто-то кого-то толкнул. Это же азарт все равно. Они хлещут друг друга порой тоже. Ну, такой жесткий вид спорта.
Ну, это...
Ну, это скачки, это престижно. Если ты побеждаешь, там тебе машину могут подарить. Если ты просто участвовал, то это... Почет в деревне, ну, как бы...
Ну, значит...
Ты выжил.
Ты выжил.
В страшной битве.
Как элемент подготовки, в общем-то, мужчины.
Мужчины, да, да.
И там можно с 12 лет принимать участие.
Ну, по-моему, да.
Интересно, я понял. То есть, лошадь – это не просто авторитет, но это еще и...
Нужно уметь. Каждый мужик должен уметь ездить на лошади, достаточно хорошо держаться в седле. А если ты еще можешь с лошади там стрелять или еще что-то делать...
То... Стрельба традиционная или уже из...
Из луков, и там все это как бы они поддерживают все это. И хотел бы отдельно тогда рассказать тебе про великолепный духовой оркестр Республики Тыва. Это мастерство. Есть у меня друг Паша Стабров. Я надеюсь, тоже тебя как-нибудь познакомить с ним. Вот он оператор, и он очень много лет снимает разные события, которые происходят в Туве. И мы достаточно давно дружим с духовым оркестром Республики Тыва. Вот. И оркестранты, собственно, духовики, играющие на инструментах. Практически каждый раз, когда они готовят там выступление на 9 мая, они едут к конезаводчику, тоже нашему очень прекрасному знакомому, тувинцу, у которого много лошадей. И они лассо вылавливают себе лошадей, готовят их за пару дней и участвуют в парадах, делают геометрические всякие фигуры, проходки, змейки, квадратики и так далее, играя в этим только что отловленным лошадям из поля в своих трубах. Я не знаю, как у них это получается, но они управляют ими и играют в трубы одновременно. Это уникальнейший оркестр,
чудеса,
которому аналогов в мире, мне кажется, нет. Американцы вот прекрасны в своих оркестрах, но они же пешком ходят все, как бы. А тут попробуй на диких туинских лошадях.
Люди-кентавры.
Ну, люди-кентавры. Это нечто что-то вообще.
А вот расскажи тоже, ты такую, мы говорили про поводу, что лошадь – это часть жизни, люди-кентавры, но при этом что за спор? Тувинская порода лошадей, якутская, вроде... Что там за...
Да, вот этот, собственно, конезаводчик рассказывал мне свое сетование, и там даже проводились, насколько я понимаю, какие-то совещания, круглые столы. Есть же, ну, как бы табель о породах, как называется, реестр пород, лошадей в том числе. Ну, и вот среди всех прочих там есть такая порода, зарегистрированная в мировой, как бы, это как якутская лошадь. Вот. А тувинской нету, но сами тувинцы утверждают, что, ну, и проводили какие-то исследования с институтами, не только, понятно, тувинскими, но и там московскими и так далее. Нужно просто копнуть информацию. Но вот несколько лет назад... Они сетовали, что вот тувинской породы лошадей нету, хотя она также уникальна. У нее прослеживается история там на 1000 лет до Чингисхана. Как будто бы они брали лошадей, значит, для своего войска, в том числе в Туве. Ну, и отсылочка еще. Во Вторую мировую войну тувинцы очень много лошадей отправили. Десятками тысяч отправляли лошадей на фронт. И сами ехали добровольцами ухаживать за своими лошадьми. Это были одни из самых выносливых, самых боевитых, обученных, бесстрашных лошадей, которые не боялись взрывов, там, как породистые, да, там, или, ну, скажем так, европейско-породистых, арабско-породистых видов. Вот. Тувинцы в этом смысле, мне кажется, достойны владеть собственной породой лошадей.
Ну, это правда.
Вот. Надо...
Надо работать
поднять этот вопрос.
Ну, а чего нет?
На лошадином уровне.
Какие лоббисты есть?
Да, надо подумать.
Сергей Кушгетович, если вы...
Нас слышите?
Нас слышите?
Давайте зарегистрируем породу тувинских лошадей. Ваши земляки, конезаводчики будут счастливы. Вот, и мне кажется...
Тем более, это лошади-то военные. Ну, да. Это не просто там, для скачек, а для чего. Это как раз лошадь для тяжелых условий и никуда не денется.
Ну да, потому что в Туве как бы тоже условия, знаете, это же резко континентальный климат. Летом бывало в степи на солнце и 43-45 градуса плюс. А, ну, зимой там минус 50 в отдаленных районах тоже запросто. То есть, перепад годовой температуры 100 градусов.
Ну, тувинцы в этом смысле... Я не был в Туве. Я общался с ребятами, там, какими-то студентами на каких-то лекциях, помню, в Москве. Ну, и по твоим рассказам знаю. Ну, и, конечно же, как сибиряк изучал, в смысле, теоретическую часть. Они же у нас буддисты, да?
Да, тувинцы. Ламаисты.
Ламаисты. В этом, и в этом смысле...
Плюс шаманизм.
Плюс шаманизм. То есть, в этом смысле они... ну, как мы говорим, у народа есть несколько идентичностей. Да? Там язык тюркский, исторический, черный тумен, тумен Чингисхана. А традиционное верование, то есть ламаизм и шаманизм. Да. И этим они, получается, похожи на бурятов, да, получается?
Даже на бурятов и на калмыков, наверное.
И на калмыков,
но
да?
Хотя калмыки все-таки не тюрки. Но и буряты тоже не тюрки. В этом смысле единственные тюрки в мире, кто буддисты, это тувинцы.
О, в этом их особенность.
Да, алтайцы, они, несмотря на то, что они тюркоязычный народ, они скорее шаманисты, да? Вот, анимисты даже, может быть. Ну, анимическое...
В чем это? Вот в Бурятии, вообще на берегах Байкала, все выражается в огромном количестве ленточек, которые повязаны.
Здесь очень похоже.
Очень похоже, да?
Да, конечно.
А как уживаются ламаизм и шаманизм?
Очень хорошо.
Ну, вот на примере. Ну, вот как?
Ну, если праздник, то он сразу идет вот в двух традициях.
Один и тот же праздник?
Ну, да. Ну, и похороны, значит, мы хороним и по таким традициям, и по таким, и на обряд могут быть приглашены либо вместе, либо порознь. Ну,
и это не является разным. Вообще никаким...
Ну, нет, а зачем? Буддизм же ведь не преследует какую-то цель там сделать Будду главным богом. Будда же не Господь. Они же это утверждают. А шаманы утверждают, что у местных территорий есть свои духи, с которыми нужно уметь разговаривать. Ничего друг с другом. Ну, тем более, что буддизм в Туве – это ламаизм, это тибетский вариант, не китайский. В отличие там от...
Давай разъясним зрителям и мне заодно напомню.
Ну, хорошо. Есть там два течения. В народе они называются красношапочники и желтошапочники. Вот красношапочники – это китайская ветвь буддизма, а желтошапочники – это тибетская ветвь буддизма, который как бы называется ламаизм. Из истории мы знаем, что тибетский ламаизм тоже был соединен с традиционным верованием тибетцев и, ну, пришедшей религии буддизм. Да? И они тоже... Фактически ламаизм – это буддизм с шаманизмом на тибетский лад. Ну, вот в Туве та же самая история. Как бы, и никто...
И плюс ламы – это же как власть монахов, да, ламаизм?
Ну, да.
То есть, если буддизм китайский, он более такой вертикально интегрированный, более имперский, то... Ну, я читал книжку какой-то «Идеологии Востока» назывался, и там вот именно восточный...
В Тибете это так, да. Но в Туве нет. В Туве есть светская власть, она всегда была. В Туве всегда были главы родов, которые решали вопросы. А, собственно говоря, монахи и ламы, и шаманы, они всегда были спутниками традиций и спутниками людей просто. Помогали.
То есть, при сохранении традиционного тюркского... А если это же кипчаки, да, у нас тувинцы, я не помню. Да,
ну, посмотрите. Это урянхайский край. А. Ну, они урянхайцы.
Урянхайцы.
Да.
Ну, то есть, традиционный тюркский вот этот вот туранский, ну, вот какой-то такой кочевой уклад с родами и коленями, да?
Там, да.
Плюс поверхностный достаточно буддизм, ну, тибетского толка. Ну, в смысле, он не проник так... Он не, то есть, это не стала модель, как в Тибете, да? То есть, политическая организация.
Нет, конечно, отчасти... Ну, ты меня неправильно понял. Суть в том, что там... Например, ламы, настоятели вот храма Устухуре в то время, когда начинались красные дни, в начале, ну,
гражданская, 20-го, война,
да, гражданская война, она же и дотуда докатилась, и, собственно, и там и Белоцарск принимал участие в качестве одного из форпостов белогвардейского движения. ну и революционного тоже. То есть там тоже были свои как бы проблемы с этим. И отступающие войска,
ну, Колчак разбитый,
которые разбегались во все стороны, лишь бы убежать. Кто куда, в Монголию, в Китай, а кто и дальше по Транссибу, в Иркутск, ну и пытаясь сдерживать какие-то. Ну, в общем, смешение народов, и когда красный вот этот террор начался, там ламы выступили как объединитель некоторый.
Они оппонентами большевикам выступили или наоборот? Они гасили гражданский конфликт.
Да, гасили гражданский конфликт, старались выйти на это. И до этого, когда была история с освобождением Тувы, и когда Тува была народной республикой, то есть свободным государством, ведь ну, по истории в 1944 году только Тува стала частью РСФСР.
Да, вот. Добровольно причем.
Добровольно причем, конечно, да. А с 24-го, по-моему, года до вот этого времени это была Тувинская Народная Республика, которая была союзником России.
Ну, Советского Союза.
Советского Союза.
Со своей валютой.
Со своей валютой, со своим гербом, со своей всей атрибутикой государственности. И самое главное, что с союзными договорами Республика Тыва ответила на объявление войны Советскому Союзу со стороны фашистской Германии и вступила в войну, отправив дипломатическую ноту Германии и объявив тоже ей в ответ войну.
Ну, правильно, черный тумен как? Воевать, значит воевать.
Парадокс. В 1944 году Республика Тыва стала частью РСФСР, а пакт о прекращении войны так до сих пор и не заключен. Фактически, Республика Тыва до сих пор находится в состоянии войны с Германией.
А может быть, кстати, и с Японией.
Там же с Японией. Но той Германии уже тоже нет, поэтому да. Как бы что об этом говорить.
Но наша Тыва все равно готова защищать Россию на любом фронте.
Да, да.
Это прекрасно.
И мне кажется, мы должны защищать Тыву тоже на любом фронте.
Двух мнений, это не абсолютно.
Потому что Тыва – это не просто кладовая России, это не просто место, нетронутое природой. Тыва – это дух самой природы, который сохранился вот на нашей территории в разных ее видах. Каждые 20-30 километров ты видишь другую Сибирь. И, ну, это эссенция такая, знаете. Возможно, это, не знаю, ворота в Шамбал.
Интересно. Смотри, еще один аспект. Ты же увлекался не просто культурой, ты еще ж и горловым пением. Увлекался.
Ну,
что это? Ну, вообще, что это за
горло? Это уникальное... Ох, я даже не знаю, как это изобретение, наверное, нет.
Ну, практика какая-то культурная.
Ну, это, да? Да, это уникальная культура тюркских народов. У многих тюркских народов есть разные виды горлового пения. Ну, вообще... Если вглубь копнуть, то мне кажется, что горловое пение присуще даже там русскому народному пению. И мне кажется, это вообще все исходит из просто народной музыки, фольклора. То есть, не классической, там, описанной нотами, а народная музыка, она у всех народов строится на полутонах. Поэтому, как варган. Я варган видел даже хомус. Миллион названий по всему миру. Я в Мадриде в центре встретил ребят, которые сидели, играли на лавочке на хомузе. Я спросил, что за инструмент. Они говорили, да это наш вот хомус испанский там. Ну, то есть, даже у них есть вот такой инструмент. Откуда он пришел? Ну, наверное, отсюда. Вот. То же самое горловое пение.
Но оно сохранено активно в Туве, да?
То есть, но...
вот, практикуется.
Опять-таки, это мое лично субъективное мнение. Не буду там спорить со специалистами. Но, на мой взгляд, самое богатое в плане выразительности видов пения этого, это тувинское, конечно. Якуты прекрасны в другом. У них совмещение горлового пения с изображениями звук природы, птиц, животных, которых плюс варган, одновременная игра вот этого всего, там космос совершенно иной.
Я слушал якутский, да.
А у тувинцев другой, у бурятов третий, у монголов четвертый, у алтайцев пятый вид. У них они все по-своему...
А ты изучал именно тувинское?
Ну, я изучал все, поскольку это интересно, но практиковался и максимально много слушал всего именно с тувинцами.
А можешь что-то спеть по горлопински?
Ну, вот это ты начинаешь. Это дубль, да, такой. Я не профессионал, конечно. И что надо распеться, петь много лет, я же не практиковал.
Ну, хоть, ну хотя бы АБВ.
Те, кто умеет это делать, скажут, фу, как...
А для меня это прям вот погружение в степь. Это же звуки степи, так или иначе. Это завывающего ветра какого-то такого.
Ну,
вот.
Да, историй много, легенд, типа, как произошло.
Ну, а назови каких-то парочку. Вот как.
Ну, вот, значит, отец хотел научить своего сына петь горловым пением, чтобы он стал мастером. Мастер горлового пения по-тувински звучит как хоумейжи, потому что мастерство пения называется хоумей. Угу. Вот, то есть хоумейжи – это мастер горлового пения. Ну вот отец очень хотел, чтобы сын пел горловым пением, но тот никак не мог научиться. Поэтому он ему вставил две палочки в рот, вот так вот, открыв рот, угу. Посадил на коня, дал по коню по заднице, и тот в степи вот так этому продуло все, и он начал петь.
Шикарная версия.
И там придумал новый вид горлового пения.
Скажи, горловое пение для жителя Тувы, для тувинца, это уже больше увлечение или как с лошадью? Надо уметь хотя бы чуть-чуть петь.
Это как надо уметь говорить на своем родном языке.
То есть базовый навык?
Да. Ну, для большинства, почти все, мне кажется, поют пацаны. И, ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но как минимум там порычать в хоре они могут.
Ну, смотри, вот, допустим, для нас, скажем так, русских, ну, советских детей русской культуры, да, скажем так, играть «Звезду по имени Солнце»,
да,
Цоя, это был, ну, как бы престижно. Не обязательный навык, но значимый.
Да.
Вот в этом смысле горловое пение похоже на это? Похоже, да?
Да.
То все, теперь тогда образ понятен. Конь – признак, горловое пение – признак мужчины.
Да. Ритм всей музыки тувинской – это как едет конь. В какой скорости едет конь, в таком ритме сделаны все музыкальные произведения.
То есть, ритм галопа может быть,
да.
Рыси.
Да, да, да. Вот. Послушайте все песни, вы услышите там разные скорости передвижения коня по степи.
Я думаю, что у нас будет под описанием ссылочка, мы подберем несколько тувинских как раз композиций, чтобы было очень интересно ознакомиться. Еще один аспект. У нас же обзорная часть. Когда вот мы обсуждали с тобой Киргизию, ну, мой выпуск, да, ты обратил внимание, что у тувинцев очень много людей по имени Манас.
Ну, немного, но есть люди по имени Манас.
Встречаются. Которые являются как раз главным героем эпоса киргизского.
Да.
Вот из моей лекции про киргизов, которые пришли же как раз
с Енисея.
Вот насколько ты увидел схожесть культур народу? Сейчас же они давно достаточно пришли-то, разошлись.
Ну, какие-то кулинарные вещи, да, есть абсолютно схожесть. С точки зрения разной религии, то тут они совсем разошлись.
А вот по кулинарии, кстати, вот давай, вот что едят тувинцы в обычном, да, в жизни и национальные, которые?
Достаточно просто питаются тувинцы, скажем так. Ну, по причине того, что у них сильно развиты чувства, скажем так, поддержки традиционного, то они особо не испытывают каких-то эпитетов там, к Макдональдсам или еще к чему-то. Вот. Традиционно в семье это там толган.
Это что?
Господи, как пшеница, не пшеница, как рожь.
Толченая. Ну, это как каша, да?
Или как что? Каша, да, со сметаной или заваривать кипятком тоже туда, масло добавить топленого. Ну, в основном баранина... как основной продукт мяса, да, но не часто. Mm-hmm. Вот. Там варят борщи, конечно, восприняли там пирожки. Мы ездили на съемки парада на 9 мая, И потом из Кызыла поехали в гости к нашим друзьям, строителям храма Устухуре, нового храма Устухуре, вот ради которого начинался фестиваль. Вот, это 11 мая, по-моему, да? Мы приехали, зарезали барана, ребята, строители. Вот, и как началось? Значит, сперва в казане варятся потрошки. В это время делается кровяная колбаса. Потрошки, когда изготовились, варится кровяная колбаса. После этого кровяная колбаса достается, варятся куски, лучшие куски мяса, шеи там и так далее, и так далее. Самые, ну, там же тоже традиции такие, какие можно куски гостю подавать, какие нельзя. То есть, баран изначально разрезан на те куски, которые подаются гостям, себе, жене и так далее. То есть, все традиционно.
Глаз барана, это же...
Это отдельные кости, вещи, да. Все отдельные вещи, да, там. Что-то нельзя подавать женщинам, что-то нельзя подавать гостям, что-то наоборот. Ну, то есть, все эти тонкости, они соблюдаются. И все это варится в одном чане, варится весь этот бульончик. А потом туда засыпается рис, морковка. И получается такая утренняя похлебка, которая... Ну, очень сытная. То есть, ты с утра выпиваешь небольшую пиалу. Сверху, не моя пиалу, ты наливаешь себе зеленого чая с молоком вместе с этим жиром. Ты выпиваешь, и вот ты практически на целый день сыт. И это очень хорошо. Ну,
это же как раз и для коллектива. Собрались, зарезали, да, барана, приготовили, да, покушали. С утра зарядились энергией.
Да. И... Да. И пошли. И
Олга. А вот такое то, что вот у тюрок, которые...
Шуды. Шуде, есть такое выражение. Шуде. Вот. Это типа, ну, это поехали, шуде. Алло, ну, тормозим, шуде. Или когда-нибудь в компании разговаривает кто-то, и кто-то тебя не слышит, и ты ему шуде.
А,
ну, как бы,
это такая,
привлекаешь внимание.
Рабочий такой, да, понятие, которым ты стимулируешь что-то, ну, да, либо, да, ускориться, да, либо наоборот.
И был даже национальный мерч в Туве. Шуде колхоз.
Шуды. Нет уже, да?
По-моему, нет.
Жалко, жалко. Кстати, ну хорошо, ты турист, а есть там магнитики какие-то?
Это все есть, конечно.
Все есть, да?
Все есть, да.
И гостинички есть, и всякие гостевые
есть,
дома.
Есть. Не, гостиница это мне не проплачивала, но есть гостиница «Азимут», даже 5 звезд вроде как. С бассейном, с, ну, тот, кто любит вот так. А есть, конечно, даже несколько, ну, пару кемпингов, которые в юртах, где живешь, в национальном колорите и так далее.
То есть, выбор, в общем-то,
большой. В принципе, большой. В Туве достаточно развит туризм по сравнению, там, я не знаю, наверное, с Алтаем. Ну, хотя Алтай такой вот...
Ну, какой? Есть же горный, он дальше.
Ну, да, но вот именно вот в национальной деревне Горного Алтая, где живут именно коренные алтайцы, да, там уже, конечно, немножко все похуже.
А как к приезжим относятся?
Да нормально относятся. Понимаете, есть же, ну, как бы правила. И я думаю, что люди, которые бывали там в Арабских Эмиратах или в Египте и так далее, столкнулись с этим. Там вот, или в Индии, тем более, да, там вот в этот ашрам нельзя заходить там в юбке, короче, колен и так далее. То есть, есть определенный набор правил. В Туве то же самое.
Ну, то есть, монастырь. Проверяй, сверяйся с уставом.
Да, сверяйся с уставом. Ну, как бы не надо вызывающе себя вести, потому что это правда, ну, как бы своеобразный народ, который имеет право на свою самобытность, и он живет на своей территории. Не надо там, ну, как бы в чужой монастырь со своими правилами или со своим самоваром приезжать. Как бы вот приехали в гости, смотрим, наслаждаемся, как бы, но своих правил не диктуем. Потому что эти люди этого не любят.
А кто это любит?
Да, ну, никто не любит. Поэтому у нас сильная армия.
Правильно. И флот.
И флот.
Потому что мы этого не любим мы везде. Этого,
да, никто не любит этого. В этом смысле соблюдай человеческие условия, и к тебе точно так же будут.
Слушай, ну а хорошо, вот тогда такой вопрос. Да, маленький народ, который хочет там соблюдать свои там правила жизни, уклад. Да. А вот, например, и боевитый. А как отношение к армии? То есть, это боец, он в армию ему достойно идти, тем более...
Это большой народ с большой историей, всегда обладавший героями. И на сегодняшний момент я знаю очень много, например, механиков-водителей наших танков. И если вы там смотрите танковый биатлон, то вы тоже можете посмотреть, во многих экипажах один тувинец точно есть. Среди тувинцев есть герои Советского Союза Второй мировой войны. Среди тувинцев мой друг Игорь Дулуш, он моряк. Там Валера Эргит, он моряк. Вот. У них у всех уникальнейшие истории службы. Они служили на уникальных кораблях. Ну, вот Игорь, точно я знаю, служил на уникальном корабле. Я думаю, что если все будет хорошо, то я вас и с ним познакомлю, и он расскажет, как тувинец, о том, чем он занимается.
Очень интересует и, это, что ты знаешь.
И он о культуре много вам расскажет своего народа. Вот. В советские времена, я так понимаю, ну, когда шла эпоха оккультуривания малых народов, скажем так, было же, мне кажется, негласное правило. Те, кто не хочет изучать русский язык, должны попасть либо в армию, либо в тюрьму. Потому что там они вынуждены будут выучить русский язык. Честно скажу, не все тувинцы говорят по-русски на сегодняшний день, особенно в далеких населенных пунктах. Да и в Кызыле встречаются люди, которые неохотно говорят на русском языке. Вот. Но при всем при этом есть большая масса очень сознательных молодых ребят, тувинцев, которые сознательно идут в спецвойска, в десантники, в пограничники. Вот выбирают себе именно интересные военные профессии, в которых нужно думать и нужно быть при этом сильным, ловким, умелым и отважным.
Ну вот, вот это в характере.
Это их народная такая, да, характер именно мужской части тувинцев. Они все-таки ну, серьезные солдаты.
Ну, как ты мне рассказывал, да, что есть даже определенный, ну, не то чтобы культ, не культ, как это правильно назвать, нашего министра обороны, который уроженец, ну и
почет и уважение громадное, да, к Сергею Шабудаевичу.
И, и позиционирование, что именно вот как главный военный вождь при русском, значит, ну, президенте, царе, ну, они же свои образы, да, да, то есть, как я сталкивался в истории, белый царь, да, вот этот вот, да, образ, который у многих народов как раз вот именно кипчакских, тюркских, оно так вот воспроизводилось.
Ну, и у бурятов
и тоже. И у бурятов, да. И для них это, наверное, ну, как ты описывал, это просто вершина, то есть, это того, как может человек вот отсюда у нас, каких высот он может достичь, да?
Это историческая, ну, как бы связь произошла, понимаете. Есть там у Рашид-ад-Дина у того же, есть упоминания тувинских, урянхайских полководцев во главе армии Чингисхана, захватывавших Китай и Корею. Субудей, Богатур, Чагатай и там еще несколько. Вот. Как бы тувинский народ помнит, что когда-то они были во главе больших войск. И это гордость за вот то поколение сегодня перенеслось на гордость за это поколение, что и в этом поколении наш полководец командует великой армией мира.
Прекрасно. Но как, вот, Роман Вячеславович, я просто очень заинтересовался. Я вижу минимум 5-10 тем, которые можно продолжить. Предлагаю считать эту лекцию вводной, ну, как бы наш разведразговор, да, разведопрос вводным, да. Мне кажется, по каждому из народов можно, там, где ты бывал, по какие еще вот у тебя есть тувинцы, это твоя любовь.
Ну, это моя любовь.
Это, да, твоя любовь. Мне кажется, можно сделать даже несколько выпусков. Какие народы еще вот на будущее, давай нашим зрителям, просто какие можем сделать обзоры, вот по каким народам?
Ну, мы можем немного поговорить и о хакасах, и о древней истории этого народа, и о территории Хакасии, в принципе. Я бы еще хотел, может быть, превратить наш разговор частично в рекламный тур путешествия по нашей стране.
Конечно, конечно. С подсказками, где остановиться, что посмотреть.
Да, расскажу историю просто про то, ну, почему я заинтересовался этой темой, сколько лет я этим занимался и почему мне интересно, например, заниматься развитием туризма не в качестве зарабатывания денег, а в качестве открытия территории для людей, которые ищут именно вот таких... я не знаю, шагов для проверки себя, таких мест, где они могут в чем-то разобраться в себе, и ну, что-то их подтолкнет к этому, по местам...
Да я вообще считаю, в Сибири не бывал, России не знаешь.
Ну да.
Ну, что тут обсуждать?
Да, и вопрос типа Транссибирская магистраль, что я там могу посмотреть, ну, мой ответ всегда, ну, практически ничего. Потому что, ну, в городах не так много, что можно посмотреть. Нужно всегда... В Сибирь настолько велика, что...
Ну, город – это точка, как Красноярск, а дальше уже...
Представь, полуостров Таймыр. Там есть плато Путорана. Плато Путорана размером с Великобританию. От Красноярска до плато Путорана 2300 километров. И еще вниз еще 560. То есть, ну, насколько вот просто один Красноярский край громаднее, чем вся Европа.
Ну, Красноярский край – это просто больше... Ну...
А если мы присоединим Якутию и так далее, там вообще есть бесконечно где путешествовать и бесконечно что смотреть и о чем рассказывать.
Отлично. То есть, у нас будет два в одном. С одной стороны, у нас будет такая культурно-общественная политинформация о том, что это, кто это, как связь с Россией. А с другой стороны, практические советы, что посмотреть, как добраться... Ну, и как себя, в общем-то, развить. И, да. И с учетом разных городов Сибири и Заполярья, и народов, которые живут там рядом с ними. Да. То есть, и венки, и хакасы, везде, где доводилось бывать. Да. Отличный план.
Хорошо.
Спасибо. Тогда мы большое. Ждем.
Спасибо большое.
Уважаемые зрители, Роман Вячеславович Лалетин, наследственный сибирский казак, в гостях у нас в Петербурге. Первая обзорная встреча. А вам до новых встреч.